Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Здравствуйте, это программа «Просто о вине», и мы беседуем с кандидатом биологических наук Ириной Годуновой. Продолжаем говорить о том, как делают вино и как оно из лозы и винограда попадает к нам в бутылку. И вот мы остановились на том, что вино бродит у нас. После того, как произошло это брожение, что, можно сразу в бутылки наливать или что-то еще надо сделать?
Нет, вино должно быть обязательно стабилизировано, но иногда проводят очень долгую выдержку, бочковую выдержку. Можно выдерживать в стали. Вот если мы хотим сохранить ароматику сортовую, то тогда можно вино там год, допустим, продержать в стали, иногда даже 2 года. То есть какие-то процессы трансформации, они с вином происходят, но сортовые ароматы, они, конечно, сохраняются гораздо лучше. Естественно, что при процессе выдержки образуются эфиры, образуются разные ароматические соединения, которые меняют именно ароматику вина. А бочковая выдержка – это уже совершенно отдельная ипостась выдержки вина. То есть трансформируется ароматика вина в условиях этой выдержки при наличии микродоз кислорода. И здесь как раз вот играет очень большую роль, в каком состоянии были ягоды, в какой стадии зрелости. И в зависимости от того, чем обладало сусло, потенциал его, можно как бы идти на очень долгую выдержку в надежде на то, что эти химические соединения будут соединяться друг с другом и постепенно сформируется именно букет вина, достаточно сложный, который может потом часами раскрываться в бокале.
Может быть, я как-то прослушал, или что, вот на каком этапе в вине оказывается указанный на этикетке диоксид серы?
Сера совершенно удивительное существо. Я на самом деле к ней неравнодушна, к этому соединению, потому что она обладает массой положительных качеств. Оно может быть и окислителем, и восстановителем. То есть оно может быть восстановителем и защищать вино от окислителей. То есть отдавать весь свой потенциал, но защищать компоненты вина. Оно может влиять на микрофлору пагубным образом, совершенно пагубным образом. Кто-то восприимчив к сере больше, а кто-то меньше. Вот, например, серу добавляют перед началом брожения практически всегда. Не будем говорить о биодинамистах, будем говорить о, вот, о классическом виноделии. А почему? Потому что дрожжи менее восприимчивы к сере. А вот бактерии блокируются серой, и дрожжи могут спокойно выделять вот эти вещества, отстаивать свою спокойную жизнедеятельность. А вот когда брожение уже останавливается и дрожжи теряют свою силу, то в этом случае поднимают головки все бактерии. И вот тут как раз вот этот процесс очень важный. Вот в этот момент, что будет дальше с вином? То есть мы уже говорили о выдержке, но дело в том, что до выдержки есть еще очень интересный процесс. Его проводят в основном в красных винах. Он называется яблочно-молочное брожение.
Да, тоже часто возникает это брожение, и где-то тут же рядом витает слово «малолактика» страшное, но оно, наверное, не такое страшное.
У нас его еще называют биологическое кислотопонижение, то есть у этого процесса на самом деле очень много названий, но суть у него одна. Дело в том, что в винограде есть очень-очень-очень много кислот, но 4 кислоты главные. Винная кислота, яблочная, лимонная кислота. Это вот то, что характерно для ягод. А есть еще молочная кислота, но она появляется уже в вине. А появляется вот откуда? Яблочная кислота, ну вот представьте себе зеленое яблоко. Мы разгрызли зеленое незрелое яблоко, и вот резкая такая, очень жесткая кислотность. А представьте себе вот эту жесткую кислотность в сочетании с танинами, когда немножечко еще и вяжет вино, а может не немножечко, а множечко. Ну, абсолютно нежелательное вот такое сочетание. Плюс еще яблочную кислоту могут лопать бактерии, и не только молочные кислоты, о которых я сейчас хочу рассказать, но еще и другие. То есть она является питанием для бактериальной микрофлоры. Поэтому нужно каким-то образом его из вина убрать, эту яблочную кислоту. А как это сделать? А вот с помощью молочно-кислых бактерий, которые находятся в сусле вместе с дрожжами, но которые на время выключены из процесса с помощью серы. Но как только дрожжи теряют свою силу, клеточки дрожжей погибают, они опускаются на дно. Вот тут-то как раз пришло время молочно-кислых бактерий. И если мы хотим убрать яблочную кислоту, а это в основном делается в красном вине практически всегда, то мы допускаем яблочно-молочное брожение или малолактику, так называемую.
Ну, то есть это не обязательно делать в каждом вине, да? То есть это не обязательный элемент всего процесса?
В красном виноделии практически желательно его все-таки проводить, чтобы вино было стабильным. В белом не всегда. В белом, там, где всегда ценится вот такая яркая кислотность, которая просто вот, ну, обязательно для белого вина. Здесь можно тоже провести вот шардоне, допустим, бочковой выдержки. Она проводится, она прямо идет в бочках, и там всегда очень такая сглаженная кислотность. То есть яблочная кислота уходит, она участвует в метаболизме бактерий молочнокислых. И они, почему называются молочнокислыми? Потому что они из яблочной делают молочную кислоту. А молочная кислота, она очень мягкая, она сглаженная, она дает вину такую округлость.
Ну, а теперь можно в бутылке разливать?
Ну, если мы не подразумеваем какую-то длительную выдержку в бочках, то вино стабилизируется, отстаивается. Потом можно провести так называемую оклейку.
Надо просто глоссарий сделать к этой передаче.
Ну, это добавляются вещества, которые связывают мельчайшие частички в вине. Это могут быть клеточки дрожжей, это могут быть как раз вот остаточки бактерий. Может быть, иногда, если брожение проводили в стальных емкостях, там какие-то мельчайшие обрывочки ягодок остались, там шкурочки. Есть еще такие так называемые коллоиды. То есть это все нужно убрать из вина для того, чтобы оно было кристально чистым. И вот вносят такие вещества, которые как раз могут связать все эти маленькие крошечные частички. А кто может их связать? Танины могут их связать. Можно добавить белки, яйца. Помните эту замечательную технику в старинных кулинарных книгах очищения ухи белком, причем не просто белком, а черной икрой, когда икриночки раздавливали, белок смешивали с ухой, и она делалась кристально чистой, то есть связывали белки. Но и вот на самом деле в Бордо, в крюшных хозяйствах, они, если проводят оклейку, вот это очищение, они как раз используют белки. А вот желтки у них идут на бисквитики. Поэтому во Франции очень часто
безотходное производство.
Несколько белков на одну бочку разбивается, смешивается с небольшим количеством вина, и все это выливается, размешивается и оставляется. И белки постепенно, как сито такое образуется, оно постепенно спускается на дно и увлекает за собой вот эти мельчайшие частички. А потом вино сливают, отстаивают, можно профильтровать. Но еще вернусь, кроме белков можно еще использовать другие вещества, допустим, бентонит. Это такая глина, которая, в принципе, обладает теми же самыми свойствами. Абсолютно она не опасна для людей, поэтому ее вполне можно применять.
Вот мы вроде как очистили вино, но при этом через некоторое время, там, может быть, через несколько лет, в бутылке может появиться осадок. А он там откуда?
Осадок может появиться, и он, в принципе, никоим образом не влияет на вкус. Это тартраты, это соли винной кислоты. Они естественным образом выпадают в осадок. Это не является дефектом, потому что даже если мы вот этот кристаллик попробуем взять на язык, он практически не обладает вкусом. И тартраты у белых вин удаляют даже насильственным образом до розлива в бутылке. Опускают температуру, причем иногда до нуля, иногда даже до минусовой температуры. Потом вино разливается, и как бы все нормально. Но иногда в белом вине на пробочке или на донышке можно увидеть беленькие прозрачные кристаллы. Это вот как раз те тартраты, которые постепенно выпали в осадок. Но иногда бывает, что вино охладилось чрезмерно при перевозке или при хранении. И они вот как раз повторили процесс, который происходит на винодельне.
Ну, в общем, это ничего не говорит о качестве вина, то есть его можно пить и дальше, и все нормально.
Это абсолютно не опасно, причем, если это произошло в красных винах, но осадок не чрезмерный, то это как раз говорит о том, что фильтрация была щадящей. То есть почему эти кристаллы красные? Они же на самом деле прозрачные. Вот у белого вина тартраты, они прозрачные, тартраты калия. А почему в красном вине они красные? Да потому что антоцианы. Антоцианы с танинами оседают на этих кристаллах, они делают их красными. Если фильтрация очень щадящая, то в этом случае как раз вот этот процесс может идти. Фильтрация зависит от цели производителя. То есть если мы хотим получить очень стабильное вино, мы проводим так называемую обезпложивающую или стерилизующую фильтрацию. Когда размеры фильтра, вот ячеечки фильтра, через которые проходит вино, 0,45 микрон. Это меньше размера бактериальной клетки. И мы все бактерии, которые возможны и должны быть в вине, мы их просто отсекаем вот как раз на стадии фильтрации. И тогда вино у нас получается абсолютно стабильным. И поэтому вино может храниться довольно долго, оно выдержит длительную перевозку. Но при такой фильтрации может теряться ароматика и, естественно, страдает вкус вина. И может частично пострадать цвет. Поэтому виноделы, которые дорожат качеством своего вина, они очень гордятся, что у них щадящая или легкая фильтрация. А иногда вина вообще без фильтрации.
Итак, подводя итог путешествию винограда с лозы к нам в бокал, значит, у нас была лоза, вот она выросла, мы собрали виноград вручную или машинным способом, потом отделили гребни.
Отделили гребни, раздробили виноград, провели алкогольное брожение, получили этиловый спирт, возможно, провели малолактическую ферментацию, преобразовали яблочную кислоту в молочную. Потом вино у нас стало выдерживаться, то есть оно приобретало какие-то оттенки вкуса, ароматы, оно очищалось естественным путем. Если оно не очистилось естественным путем, то мы помогли ему очиститься. Потом прошел еще определенный период времени, чтобы это все отстоялось еще. Потом, если нужно, допустим, ассамблировать разные бочки или разные емкости, мы ассамблировали эти разные партии вина, еще нужно подождать, чтобы как бы они соединились друг с другом несколько месяцев. И вот только потом, когда мы уже очистили вино, оно у нас стабилизировалось, вот тогда можно его разливать. Да, еще при розливе обязательно нужно учитывать, что бутылки должны быть чистыми. И обычно подкачивают инертный газ, чтобы убрать кислород, чтобы не было окисления в бутылке.
Спасибо. Мы беседовали с кандидатом биологических наук Ириной Годуновой о всех тонкостях процесса производства вина в таких подробностях, в которых, может быть, даже, мне кажется, некоторые сомелье и эксперты даже не представляют себе все это. Спасибо и до новых встреч.
Пожалуйста, до новых встреч.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.